«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Нашу жизнь пронизывают эмоции. Мы выражаем через них свою радость, боль, страх и надежду. Но как отличить обычные эмоции от духовных переживаний? Как понять, открывает ли нам что-то Бог, или мы просто принимаем свои мысли и эмоциональный подъем за его голос? Можем ли мы понимать Бога без участия в этом эмоций? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Передача «Погружение» — это передача евангельских христианах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня Натеус, автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях уже по обыкновению пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Петр, привет!
Всем здрасте!
Сегодня мы будем говорить об эмоциях, как ты уже понял, вот, и о очень сложной, на самом деле, теме, как отличить эмоции от действия духа, ну, в большей степени, как нам отличить духовные, наши духовные переживания, да, то, что мы переживаем в общении с Богом, от эмоций, с которыми, как ты понимаешь, мы идем, не расставаясь с самого своего рождения, а может, еще и до, как утверждает, так сказать, генетики. Так вот, скажи, а вот у тебя были откровения от Бога?
Ну, наверное, были.
Это интересно. Если это откровение от Бога, то, ну, особенно пастор церкви, который должен об этом еще и учить прихожан, членов своей общины, ты не помнишь прям вот, чтобы это были откровения от Бога?
Ну, ты знаешь, я в этом плане скучное скажу что-то, не, ну, обычное. Я вот откровение от Бога получаю каждый раз, когда Библию читаю. То есть это банальная вещь, но она рабочая, действует. И чем неприметнее отрывок, чем он кажется бесполезнее, ненужнее, тем мощнее откровение, я бы так сказал. И я скажу, что если мы говорим об эмоциях, то, ну, откровения эмоциональные, они больше связаны с успокоением и приходом мира в таких конфликтных ситуациях, в ситуациях трудных. Вот, ну, как открывается Господь? Он поселяет мне мир в сердце, и я успокаиваюсь, радость приходит. Вот. Другой вопрос, что стоит ли отделять вообще эмоции, духовные, недуховные переживания, как это... Как этим вообще заниматься? Ты знаешь, я полагаю, что Бог придумал радость, придумал нам какой-то диапазон эмоциональный, дал нам, да, каждому свой. И верит человек или не верит, он переживает много положительных и отрицательных эмоций. Какие из них духовные? Но это связано больше, наверное, со взглядами человека. Потому что верующий человек, он знает, что что-то Господь дает ему в жизни, что-то попускает. Неверующий не связывает это с присутствием Бога в его жизни. Вот. Но, да, и получается, что как бы неверующий человек в принципе не может духовные, что ли, эмоции испытать. Ну, может. Он может не просто не знать об этом, что это Господь. Ну, вот он выходит утром на даче, смотрит на восход солнца и говорит: «Как же здорово!» Ну, это духовное переживание или сугубо эмоциональное?
Цитирует у Ломоносова, да, как бы, оду.
То есть, ну, вопрос в том, что связывает это человек с Богом или нет. Вот,
Слушай, а ты считаешь, что это вот духовное переживание, да?
Ну, да. Ну, это обычные переживания эмоциональные, которые существуют у человека. Если я знаю, что все это создано Богом, то я, помимо восхищения природой, у меня окно открыто, я смотрю сразу на небо, да? Вот. Я восхищаюсь Творцом. Наверное, это уже духовные переживания. А если не восхищаться Творцом, то вообще-то наслаждение природы — это духовные переживания или нет?
Слушай, что ты можешь духовного переживать, глядя на дворик в центре Москвы? Вот то ли дело у нас Мытищев. Выглянул в окно — красота, ширь, пространство. я у Зарика, еще две речки текут, Борисовка и Сукромка. Вот это я понимаю переживание. А что ты там можешь видеть в своем московском
дворе? А я тебе на это скажу, как человек, который читает Библию. Небеса вещают о славе Божьей. Поэтому небо я могу увидеть и даже из своего окошка в центре Москвы. Я смотрю на небо, вижу Господа, есть даже такая песенка. Вот. И в этом смысле мои переживания отличаются от переживаний неверующего человека не эмоциональным диапазоном, не чувствами, которые дарит мне вот цвет неба, его глубина, прозрачность, а именно вот этой связью с Богом. У неверующего этой связи нет, а у меня есть. Но эмоции, положительные или отрицательные, способность их переживать подарил Господь. И мне кажется, что когда мы начинаем отделять одно от другого, мы можем, ну знаешь, создавать касту, создавать еще один барьер для попадания людей в церковь или, скажем так, еще один инструмент для контроля за праведностью. Вот твои эмоции сегодня были не духовные, а вот у меня духовные эмоции. Ну, есть какие-то маячки, по которым мы меряем духовность эмоций или недуховность, ну, скажем так, гнев человеческий правды Божией не делает. Да, гнев не делает. Но я так полагаю, что во время сражения Давид там испытывал разные эмоции. И там гнева было выше крыши. И вообще Давид очень интересный персонаж. Мы можем посмотреть на его эмоциональный диапазон, почитав псалмы. И вот некоторых поборников радостного переживания присутствия Бога в жизни христианина каждодневного мы можем немножко посрамить, потому что сам Давид вот этого присутствия каждодневного не обнаруживает. Он там в таких депрессионах, ну, в такой депрессии может находиться, что читаешь и удивляешься. Это верующий, это муж по сердцу Бога. Да, это муж по сердцу Бога. Ему дано было переживать глубокие, ну, переживания отчаяния. Да? И духовное переживание? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Хотя переживал он просто потому, что там уже устал бегать по пещерам, устал, что за ним гонятся, постоянно поддавливает его Саул, жизнь неустроенная, и он говорит, ну сколько можно, ну вот если на человеческий язык переводить. Духовные это переживания? Духовные, потому что они связаны с Богом, потому что вопрос его Богу. Вот, вот собственно, и все отличие. Вот. А эмоциональные переживания, как таковые, они, ну, подарок. Подарок Бога нам. Мы чувствуем, мы живем.
Да, дорогие друзья, подключайтесь к нашему разговору. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Мы говорим о том, как отличить обычные человеческие эмоции от духовных переживаний. Есть ли у вас лично, друзья, такая лакмусовая бумажка? Вот это точно от Бога, а это вот, собственно, какие-то эмоции, которые, в общем, какой-то эмоциональный подъем. Ведь, по сути, если взять, например, традиции евангельских церквей, например, традиции испытания перед крещением, я не знаю, как у Петра в церкви, у нас это целое, скажем так, важное, да, идет подготовка к крещению, и потом, собственно, служители церкви встречаются с кандидатами, да, кто хочет принять крещение, и они разговаривают, и служители пытаются понять, действительно ли у человека созрело решение, да, такое, стать членом церкви и, в общем-то, нести за это ответственность, да, быть членом тела Христова. Вот, и многие говорят, ну вот, например, да, там, что часто есть в дискуссиях такой вопрос о том, как отличить вот такой эмоциональный порыв, вот мне сейчас плохо, я вышел, раскаялся, да, а потом человек, вот, эмоции проходят, и вроде как, и зачем я это сделал, да, и соответственно, решение человека, вот, действительно, отдать свою жизнь Богу, это осознанное решение, которое он делает, раскаявшись в своих грехах, понимая, что он хочет следовать за Богом, да, вот, хотя бы такой, да, спектр, скажем, эмоций, духовных переживаний, когда действительно Дух Святой касается сердца человека, А когда это просто эмоциональный порыв, не знаю, это часто бывает у подростков, у молодого человека, и очень быстро он отходит в суете этого мира. Вот, друзья, если у нас присоединитесь к разговору, можете нам написать непосредственно по трансляции в группах «Главная тема» в Фейсбуке и ВКонтакте, а также можете написать нам в группе «Я баптист. Почему?» непосредственно тоже под трансляцией. Если у нас вот эта лакмусовая бумажка, когда мы можем отделить свои эмоции, обычные человеческие эмоции, которые, ну, понятно, что есть чувства гораздо более продолжительные, да, и эмоции, которые еще быстро проходят, от духовных переживаний, от действия Бога в жизни, в нашей жизни, в жизни христианина. Вот тогда такой вопрос к тебе, Петр. Можем ли мы вообще понимать Бога без участия в этом эмоций?
Ты знаешь, я вот когда прочитал этот твой вопрос, можем ли мы понимать Бога без участия эмоций, я сразу подумал о двух вещах. Вот понимать я могу головой, а чувствовать я могу, ну, сердцем или вот рецепторами своими какими-то, да? То есть получается, что ты задаешь вопрос, можем ли мы понять Бога без чувств. Понять Бога мы можем без чувств. А вот принять без чувств очень сложно. То есть потому что, когда мы читаем Писание, когда человек неверующий читает Писание, он что, не понимает, что написано? Нет, он хорошо понимает. Но принять это в сердце, он может, когда, вот как ты сказал, Дух Святой прикоснулся, и у него есть ответная эмоция, ответный, он может сделать ответный шаг, что-то в нем рождается. И тогда вот это чувство, которое рождается, это и есть ответ на призыв, который звучит со страницы. Понять я могу, но принять...
Интересно, интересно. А что ты имеешь в виду под понять? Вот как ты можешь понять без эмоций?
Ну, как я могу понять? Как защищают у нас философские там, диссертации религиоведы? Ну, они просто рассказывают о том, что вот Библия говорит о том, что был какой-то человек, который умер за всех, все доктринально правильно опишут и расскажут, о чем говорит христианство. Но это не касается их сердца. Они при этом никаких эмоций не переживают. То есть ответной любви нет, ответного эмоционального нет. Так вот, принять Бога без эмоций, мне кажется, очень сложно. Очень сложно. И вот здесь вот вопрос принятия Бога, принятия Его любви, это еще задействует не только интеллектуальный уровень, но и эмоциональный. И эмоциональная глубина, она доступна всем по-разному, но я все равно остаюсь на той позиции, что эмоции – это подарок, и мы можем ими даже руководствоваться. Помнишь, апостол Павел написал: «Чувства навыком приучены». У нас вообще в евангельской среде как-то сложилось так, сейчас с этим попроще, но раньше эмоции были в каком-то загоне, в каком-то, не знаю, в какой-то опале. Считалось, что вот только интеллект, а эмоции не допускались. Но Павел тот же пишет, что мы должны возрастать и умом, и чувствами. Да? То есть мы и в чувствах тоже должны расти. И как отказываться от того, кто мы есть? Бог гневается, Бог печалится, Бог радуется, а мы нет. Мы будем отказываться от этих эмоций. Нет, мы, конечно, то же самое переживаем, те же самые эмоции делаем. Когда нас обижают, нам больно, нам обидно. Давайте мы не будем говорить об этом, давайте будем подавлять это. Сейчас уже психологи занимают нишу пасторскую именно по простой причине, потому что многие пасторы не уделяют эмоциям должного внимания. Но куда их человеку девать, если они есть? Вот Давид свои эмоции выкладывал на бумагу, и вот нас осталось все, вот куча псалмов, его эмоциональных переживаний. А если человек чувствует эмоции, если они его распирают, если они поддавливают, мы давай выяснять, духовные это, недуховные. Человек даже не знает, что с ними делать. Поэтому мне кажется, что эмоциям надо уделять очень и очень и очень много внимания. В Библии им уделено много внимания. Вот я тебе предложу отрывок, несмотря на то, что у тебя есть свой отрывок, он очень хороший, но я тебе
предложу... Погоди-ка, я тебя сейчас остановлю, ты сейчас отрывок предложишь потом, да? Потому что у нас много на самом деле комментариев. Вот, как это не парадоксально. Да, к нам присоединилась Настя и Евгений Иванцов. Здравствуйте. Да. Добрый день, Настя, Евгений. Присоединяйтесь к разговору. Вот Настя написала. Читала Библию, когда были эмоциональные переживания. Получалось, что через слово Бог говорил мне утешение. Даже в тех вопросах, в которых я реально была не права. Например, стоял выбор сделать грех или не сделать. Молилась, спрашивала у Бога разрешение на грех, читала слово и как бы себе разрешала согрешить. Сейчас это понимаю, а в тот момент мне казалось, что это не грех. Почему Бог не осуждал меня через слово?
О, ну это очень интересный вопрос, замечательный вопрос. Когда мы задаемся вот такими вопросами, нам становится легче понимать, почему так много зла в мире. Вот когда мы говорим, почему так много зла в мире, ответ на самом деле и простой, и сложный. Бог не бьет вас по рукам, когда вы собираетесь согрешить. И Он, как правило, не бьет никого по рукам, когда они собираются согрешить. И вот эта вот свобода выбора между добром и злом, которая есть у человека, это попытка Бога дать нам научиться выбирать добро. Не дать нам по рукам и остановить нас, а сделать, посмотреть, удивиться и ужаснуться тому, что мы сделали, увидеть плоды и потом навсегда возненавидеть этот грех. Да? Вот это вот школа, которую, я так понимаю, она от Бога. И когда вы очень хотели согрешить, и вы читали слово, то вам все равно хотелось очень попробовать. Вы попробовали, вы сейчас увидели, что это плохо. И вам не дали по рукам. Скажите Богу спасибо, что вам тогда не дали по рукам. Вы сейчас научены лучше, чем если бы вам дали по рукам, и вы бы так и не попробовали, и не увидели бы плоды разрушения. Весь этот мир существует по странным законам, и много очень зла в этом мире, да, лишь по той простой причине, что Бог не бьет по рукам. Не бьет по рукам у злодеев. Воры крадут, убийцы убивают, много чего происходит.
Да, хорошо, ты, Настя, спасибо, да, что вы участвуете с нами, очень действительно важен ваш опыт, интересен ваш опыт, потому что на самом деле, когда мы говорим о духовном опыте, это всегда опыт, в который вплетены наши эмоции, наши внутренние переживания, например, как мы определяем, вдохновенная молитва или нет, вот есть присутствие Бога или нет, ведь не знаю, там, мы чувствуем это, мы переживаем что-то в молитве, и когда молитва, ну, вот она не выше потолка, да, говоришь эти слова и понимаешь, что, ну, как бы, кому я это говорю? Вот, ну, самому себе сейчас говорю, и я все-таки хочу внутренний отклик иметь, да, я хочу слышать, что это Бог со мной сейчас. И вот эти очень сложные, я как, скажу тебе, как бывший пятидесятник, вот эти понимания присутствия Божия, да, вот это чувство, я очень сложно, скажем, для себя определял, да, то есть вот что это. Я молюсь просто потому, чтобы это уже у меня такая традиция каждое утро вставать на колени и вот приходить в присутствие Бога, как я его понимаю, да, это присутствие Бога. Или же Бог действительно реально сейчас со мной, и вот эти моменты чувств, эмоций и духовных переживаний очень важны были для меня, особенно когда я решал, что я перейду, скажем, в церковь, в баптистскую церковь, да, потому что вот вопросы эмоций, духовных переживаний и веры, смирения, да, каких-то вещей, которые от эмоций в большей степени не зависят, потому что они часто преодолевают эмоциональные вот такие какие-то порывы, да, важны, да. Ты что-то хотел там написать, вернее, ты хотел прочитать из Священного Писания. Вот, давай.
Ну, не могу не отметить твой комментарий, он очень интересен. Ты знаешь, я бы сказал так, что тебе чего-то там не хватало, и то, что ты нашел в евангельской баптистской среде, определяет тебя, ну вот это ты свой дом нашел, да? Это хорошо. И я бы сказал, что когда у людей возникают вопросы, почему их молитва не идет дальше потолка, вот у них есть такие ощущения. Это одни из самых важных и нужных вопросов. Что я должен почувствовать? дает ли мне Господь почувствовать свое присутствие, есть ли Он рядом. Эти вопросы, которые мы задаем, они дают нам понимание, какие мы, что нам нужно, чего мы хотим. Мы же в молитве просим, дай нам то или исцели это. А кто просит, дай мне твоего присутствия. Я когда прочитал о том, что...
Я прошу.
Да, молодец.
Я прошу.
Моисей на самом деле просил, дай мне увидеть твое лицо. Что за просьба? Попросил бы лучше мешок золота. Нет, дай мне увидеть твое лицо. В этом что-то есть, в этом переживании его присутствия, в ощущении его присутствия, что-то есть необходимое нам.
И... Многие герои Библии просили у Бога быть в его присутствии.
Да, да? Да.
Не все это... были готовы реально столкнуться с этим, но все-таки. Да? Да. И... есть очень, на мой взгляд, есть очень дерзновенная молитва, которая, знаешь, ну, для которой нужно созреть. Помнишь, Давид сказал, что «Суди меня, Боже, на твоем ли я пути, да? Рассуди меня, Боже, да? Суди меня, Боже, на твоем ли я пути». Это молитва, которой нужно быть готовым, потому что дальше будет проверка. Как ты понимаешь, Бог серьезно проверяет наши заявления.
Вот. И получается, что как бы есть люди, которым очень важно каждое утро вставать, и независимо от настроения, им важно помолиться. Вот есть такие люди. А есть люди, которым очень важно присутствие и переживание. Им важно поломать традицию, поломать правила. И они вот идут, чтобы, вот как Моисей, как Давид, лучше в твоих дворах, чем в царских...
чертогах, да, без тебя.
Да. Поэтому это нормальное человеческое желание ощущать его присутствие. Но мы учимся, когда его нет, мы учимся тоже. И очень много авторов говорят о том, что молитва, которая через силу сказанная, без эмоций, она также важна, она также нам помогает вырасти и что-то преодолеть в себе, чтобы мы не зацикливались только на эмоциональном переживании. Потому что вот в тот момент, когда мы перестаем искать Бога, а ищем только эмоциональное переживание, мы уходим в сторону. Но мы все равно ищем присутствие Бога даже в эмоциональном переживании. Это нормально. А отрывок, о котором я хотел рассказать, я хотел показать, как в Евангелии от Иоанна, Иоанн очень интересно описывает исцеление Лазаря. Вот ты обращал внимание, что Иисус собирался пойти исцелить Лазаря. И он ученикам сказал, что он уснул, подразумевая, что тот, ну, все-таки почил уже, да. И вот к нему подходит одна сестра, вторая сестра, люди. Он сталкивается с ними. Как ты думаешь, он наверняка знал, что он воскресит Лазаря. Но он шел за этим. Наверняка он знал, что отец ему не откажет в воскресенье. Но почему Иисус плачет вместе с теми, кто плачет? Почему он дает эмоциональный отклик всем?
А у тебя есть ответ на это, да? Потому что я много раз читал этот текст и много читал толкования на этот текст. И, в общем, лично я, как баптист, тебе скажу, что текст нам об этом не говорит. О том, почему Христос плакал.
Но
то,
что нет, не говорит.
Да, не говорит. Евангелист говорит, об этом говорит, очень важно, мне кажется.
Да, он говорит о двух вещах. Иисус плакал с плачущими, хотя знал, что Лазарь воскреснет. Вот когда ко мне приходит ребенок с разбитой коленкой, я что, не знаю, что коленка заживет? Знаю, но я сажу его к себе на колени, успокаиваю, даю эмоциональный отклик, прижимаю к себе, вытираю слезы и отпускаю уже смеющегося ребенка. Но пасторство почему-то говорит, да успокойся, все в конце концов будет хорошо. Перестань реветь, перестань испытывать эти отрицательные эмоции. А Иисус испытал их вместе с другими. Люди так посмотрели на него и сказали, о, он действительно любил Лазаря. Об этом текст. Об этом текст, о том, что Иисус плакал вместе с плачущими. И вот эта важность переживаний, сопереживания, вот не знаю это слово правильно, отдачи, эмоциональной, когда человек приходит к тебе с горем, а мы ему говорим, ну хватит тебе, как это, сколько можно уже реветь, сколько можно нюниться, ты давай, соберись.
Главное, включить при этом микрофон, Петр, да? Значит, у нас есть... Да. Ну, всякое бывает, прошу прощения, да, за технические неполадки. У нас есть вот сейчас много также комментариев. Настя вот написала. А так, а если наоборот, кажется, что я сверхдуховная, Бог на все мои молитвы отвечает, а в церкви все такие недуховные, и не чувствуешь единения с церковью. У меня такое было несколько лет назад. Потом наоборот, что я самая маленькая ростом духовным в церкви. Как наладить эмоциональную связь с церковью? Вот хороший вопрос, кстати.
О, эмоциональная связь с церковью. Ну что ж, это прекрасный вопрос. И я могу сказать, что есть один очень важный инструмент, который есть у нас и который мы используем для того, чтобы объединиться с Богом. Это разговор. То есть разговор с Богом мы называем молитвой, а разговор с людьми мы называем разговором. Но если мы с ними не разговариваем, если мы не интересуемся, если мы не общаемся, если мы не делимся своими переживаниями и не выслушиваем их переживания, у нас нет эмоционального единства. У нас не будет его без общения. Поэтому очень важно в церкви общаться с людьми. Не обязательно вот на супердуховные темы. Жизненные вопросы, которые встают перед нами, поломка машины, ремонт, дача, значит, что там у нас еще есть, работа, воспитание детей, куча вопросов, по которым мы можем найти единство, можем найти общность интересов.
А можем ведь и не найти этого единства, и не найти общность этих интересов.
Можем. Знаешь,
вот я, кстати, Настю очень понимаю, очень хорошо понимаю, да, потому что все зависит ведь и от моего внутреннего духовного сейчас состояния, духовного настроя, да. Я очень хорошо понимаю, потому что часто ворчу, когда слушаю проповедь, видишь, ну, как бы... Проповедник слушает проповеди, что это, да, но я понимаю, что, ты знаешь, меня в определенный момент, я с церкви, кстати, делился в воскресенье этим своим опытом, меня Бог в определенный момент просто остановил и заставил слушать, да, потому что я вообще не мог слушать проповеди, вот это не так, и это не так, то есть я и Бога через проповеди перестал слушать, и вот здесь вот как наладить эмоциональные, Настя, мне кажется, что здесь очень важно... Здесь очень важно прежде всего начинать молиться о том, чтобы видеть Бога в церкви, видеть Бога в брате и сестре, и видеть, ну, и самой, в общем-то, быть в этом как раз, быть готовой услышать. Да? Я просто сам прошел через это, и я сам об этом молился. То есть это вот как раз-таки мой личный духовный опыт. Когда эмоции-то говорили другое, да, все не понимают, а я такой супердуховный, я чувствовал, когда читал Священное Писание, когда молился, я чувствовал духовное облегчение от Бога о том, что я не в правильном, ну, нахожусь в духе, то есть я не то, со мной что-то происходит. Это, мне кажется, еще и этот момент очень важный. Может, что-то Петр еще добавит?
Ну, видишь, ты сам все прекрасно рассказал, только бы я бы попробовал бы расшифровать, что значит видеть в другом Бога, да? Вот. Это очень важный момент, потому что за религиозной формулировкой должно идти объяснение, что это
значит. Очень просто. Я могу расшифровать, что я понимаю под видеть в другом Бога. Это означает, чтобы не начинать сразу спорить. Видеть нужду человека, а не его недостатки. Понимать, что мое отношение предвзятое, часто сформировано моими собственными недостатками, моими собственными грехами, сложившимися уже какими-то предрассудками. Да? И вот видеть Бога — это означает быть открытым для человека. Да? Ну, прежде всего.
Вот. Хорошо.
Справился я? Пятерочку ставишь?
Пятерка.
Вот, у нас есть еще комментарии. Женя написал: ощущение присутствия, физиологии. Есть эксперименты с воздействием магнитных волн на мозг. Ух, Женя, сурово.
Я ну, вот не уверен, это знаете, как, это из той серии, когда вот мы говорим «возлюби ближнего, как самого себя», и когда вдруг попадается человек, который не умеет любить себя, вот он не знает, ну, не знаю, какой-нибудь эмоционально неуравновешенный человек или больной человек. Ну, действительно, есть болезни разные. Мы на них не ориентируемся, мы ориентируемся на здоровых людей, которые знают, как заботиться о себе. Вот. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такими эффектами или с такими теориями, ну что можно сказать, мы все-таки разговариваем, стараемся разговаривать в условиях, когда на нас не оказывается такое влияние. Когда оказывается такое влияние, конечно, мы не можем нормально переживать, и мы теряем вот этот самый ориентир эмоциональный, нам сложно что-то говорить. Поэтому это отдельная тема, ее, наверное, можно рассмотреть как-нибудь в следующий раз.
Ну да, Женя еще написал, но, наверное, так сказать можно про любое ощущение. Ну, все сводить к физиологии, мы же с вами верующие, по крайней мере, да, вот, я надеюсь.
Не так все плохо, понимаешь, когда мы говорим, ну что значит сводить все к физиологии? Мы же переживаем, это Бог придумал эту физиологию, это Он дал нам чувствовать все это. Угу. Даже неверующий человек тем, что он чувствует, и тем, что он переживает, сопереживает, гневается, радуется, печалится, он все равно славит Творца, потому что он способен это делать. Бог настолько удивительно нас задумал, что мы переживаем. А уж какими инструментами пользуется организм, чтобы это переживать, это вообще третья песня. Когда ученые говорят, о, это электричество, ну так воздайте славу Богу, он придумал, как использовать электричество и химию в нашем теле, чтобы мы могли переживать и чувствовать. Это прекрасно. Вот. По-моему, здесь не надо отвергать физиологию, химию, электричество. Пусть все будет. Но это, знаешь, великий Бог сделал нас таким.
Значит, мне как-то жена рассказала совершенно замечательный случай, когда значит, у нее была ботаника в университете, когда она училась. И они там рассуждали об эволюционных всяких вещах, там наука, эволюция, все. Все знали, что она верующая, и, значит, иногда преподаватель ее мог там подначивать. Там, значит. А у меня жена такой очень въедливый человек. И она, ну, как бы спрашивала, говорит, а что вот так вот, да? А почему вот так вот? И в конце концов преподаватель сказал, да кто же его знает? Да, вот при всех вот этих научных студиях и так далее, все-таки мы прекрасно понимаем, что мы сталкиваемся, мы можем попытаться объяснить это физиологией, но все это, мы прекрасно понимаем, что мы не можем этого объяснить. Есть вещи, которые мы не можем этого объяснить. Есть вещи, знаешь, как один мой друг-миссионер говорил, я, честное слово, я не понимаю действия Божие, когда я проповедую, и один в церкви спит, а другой плачет. Просто не понимаю. Да, объяснить, что у него своя физиология, а у другой своя физиология, можно, но мы же прекрасно понимаем, что дело-то, по большому счету, не в этом, да? А в непосредственном действии Бога.
А мне кажется, твой товарищ более прав, потому что он прекрасно не понимает. И я бы сказал, что мы действительно не понимаем, что происходит с людьми. И я бы... Ну, просто за словами «мы же прекрасно понимаем» может крыться такой осуждающий мотив, сердцеведца, да, который вот заглянул в сердце и увидел. Но мы не сердцеведцы. Вот это очень важный момент. Мы не сердцеведцы. Мы можем видеть эмоцию, мы можем видеть поведение, мы можем описать это, но мы не можем сказать, что стоит за этим. И поэтому вот этот момент, ну, мы же прекрасно понимаем, у одного да, у другого нет. Мы можем попасть, можем не попасть. И вот чтобы не быть судьями неправедными, нам, наверное, все-таки надо быть осторожными. И вот формулировка, можно я возьму ее на вооружение, я иногда не понимаю, почему один спит, а другой плачет, у меня она больше...
Бери, я ее взял.
Да, спасибо.
Женя тоже написал, да, без камня в огород физиологии, я не свожу все к ней, но она имеет место, совершенно согласен с вами. Женя, она действительно имеет место, да, и эмоции тоже могут быть, скажем, суммой каких-то биохимических реакций, мы прекрасно... Вот я прошу прощения сразу за эту фразу, мы прекрасно понимаем. То есть вот я чувствую в своей жизни, что я такой, да, и в этой ситуации я переживаю какие-то эмоции, какое-то эмоциональное переживание, но у меня есть опыт и духовных переживаний, которые шли вразрез с моими эмоциями, тому, что я чувствую. Да? Евгений написал, а как, если утром встаешь и не знаешь, что утром почитать? Вот у меня такого не бывает, потому что я читаю как-то последовательно. То есть, ну, не прошу каждое утро Бога дать мне откровение, что почитать в данный момент, да? А просто вот открываю Библию и читаю. То есть я вот сейчас читаю по порядку Осию и откровения заканчиваю. То есть, здесь нет какой-то вот, ну, какого-то, да, откровения, что мне читать дальше. Но это мой опыт, может быть, у вас другой. Но мне кажется, что вот такая последовательность, она и помогает упорядочивать мой внутренний мир, мою духовную жизнь. И Анастасия, да, Настя написала, да, первый раз с такой фразой сталкиваюсь, молитва видеть в церкви Бога. И, то есть, Бог в церкви есть, я его просто не вижу, проблема во мне. Не только интересно насчет волн, если я не чувствую волны в церкви, а хочется чувствовать, хочется эйфории, первой любви, не только Богу, но и к людям. Вот это с этой первой любовью, это... Я помню просто свою христианскую юность, и в этой христианской юности любимая молитва в Московской Центральной Церкви была «Господи, верни нам первую любовь». Я все время спрашивал, я говорю, а что вы понимаете под первой любовью? То есть вот то эмоциональное переживание, ну мы же прекрасно понимаем, что, например, опять же, моя любимая фраза, да, сегодня. Когда я, например, женился, у меня были, ну, там, куча эмоций, да, когда я ухаживал за женой, за будущей еще тогда женой, у меня было куча эмоций. Но если меня сейчас спросить, хотел бы я вернуть то время и те эмоции, которые переживал, я бы сказал, нет, не хотел бы. Мне сейчас с женой лучше, чем через 21 год, лучше и комфортнее, чем 21 год назад. То есть, что такое первая любовь? Это эмоциональная такая эйфория. Вот Настя сказала про эйфорию, и мы как бы, нам же приятно ее переживать, и поэтому хочется ее повторить. А хороша ли эйфория на самом деле?
Ну, ты знаешь, я боюсь, что когда в церкви просят возвратить первую любовь, вопрос идет не об эмоциональном переживании, а вопрос идет об откровении и осуждении церкви, которая утратила первую любовь. Вот. Угу. И, скорее всего, вот эта вот попытка не оказаться в положении этой церкви, и есть вот эта молитва, она меньше всего касается нашей темы сегодня, ну вот я так думаю. Вот. Угу. Так что, наверное, эмоции – это очень важная часть нашей жизни, и сам запрос очень правильный. Сегодня очень многие не могут отделаться от этого и сказать, да нет, ничего страшного. Очень важно дать эмоциональный отклик. Но вот в этой молитве вряд ли это было о переживаниях первой любви. Вот такой mm-hmm. вот, как у нас с тобой вот, была, наверное, там, с женам нашим.
Да, Настя написала, я в этом году первый раз пала на проповеди. 4 года назад первый раз пришла в свою церковь и осуждала сестер за это. Просто у пастора голос мягкий и успокаивающий. Ну, хотя бы выспались, Настя, в конце.
Да, да, слава вот. Богу, поспали.
Но на самом деле это действительно серьезно, потому что когда я прихожу в церковь, я действительно хочу на самом деле видеть не просто проповедника, потому что, да, можно увидеть там, сегодня на кафедре, да, сегодня как-то не повезло, как бы, да. А вот, а если бы вот был бы другой проповедник, да, тогда бы повезло. Ну, понятно, что вот это кстати... Как раз я, кстати, так и оценил. Как баптист оценивает богослужение? Часто не по тому, как хор поет, да, не по тому, как группа прославления поет, а по тому, как, какая проповедь была. Да? Потому что у нас такое словоцентричная литургия, то есть словоцентричное служение. И мне кажется, что вот это действительно духовное упражнение для меня лично было, это мой личный опыт. Я молился о том, чтобы слышать Бога в каждой проповеди.
Ну, давай я тебе так скажу. Если уж касается проповедей, чего бы я хотел, допустим, от своей проповеди или от проповедей людей, которые... Вот когда выходит проповедник, и он заставляет меня сопереживать тем героям, о которых он рассказывает, или он делает актуальными для меня те богословские истины, которые выкладывает, я тоже их чувствую. Вот это чувство сопереживания, эмоции, если они есть, проповедь удалась. Мне не важен призыв, мне не важно, там, вот, что я сделаю после этого. Мне важно, сопереживали ли люди, почувствовали ли они, как, вот, как тяжело было делать выбор героям там, Ветхого Завета, допустим. Или вот это состояние Павла, возмущения, когда он увидел кучу божеств, которым поклоняются. Вот, они почувствовали это возмущение его, сопережили ему. Все, вот это отлично, потому что и мы это, когда переносим на нашу жизнь, проповедь удалась, и опять она связана с эмоциями, с нашими переживаниями, потому что спать очень хорошо, когда проповедник говорит гладко, неинтересно и меня не касающееся. Очень сладко спится. В ритм, как в поезде.
Ну, вот давай-ка просто попробуем хотя бы... Знаешь, Рене Декарт говорил о том, что вся проблема людей состоит в том, человечество состоит в том, что они не знают точное значение слов, которые используют. И я согласен с великим христианским мыслителем. Скажи, что такое... Вот давай попробуем хотя бы... у нас буквально 10 минут осталось... дать определение, что такое духовные переживания, когда они происходят в нашем душе и в чем их цель. Ну, в чем их цель, примерно понятно, потому что Библия нам говорит, да, я уже начал отвечать, кстати, на вопрос, да, что ну, цель духовных переживаний, да, чтобы привести нас по полный возраст Христов. Но вот что такое духовное переживание, таким образом, может быть, можем отделить все-таки духовные переживания от эмоций, которые мы можем испытывать во время этих духовных переживаний.
Ну, я вернусь к самому началу и скажу, что духовные переживания от обычных эмоций практически ничем не отличаются. Они отличаются лишь в том, связывает их человек с Богом, с присутствием в своей жизни или не связывает. Ну, допустим, апостол Павел пишет, вы же смотрите на природу, вы же видите, как все чудесно создано. Почему вы это не связываете с Создателем? То есть буквально, вот если бы вы связали это бы были уже, ну, как ты говоришь, духовные переживания. Потому что они связаны с Творцом или со спасением. Вот. Когда человек неверующий испытывает стыд за сделанное, это духовное переживание или не духовное?
Нет.
А мне кажется, это только отличается...
Но от... я понимаю тебя, да. То есть ты имеешь в виду о том, что Бог все равно стучится в...
Конечно, он стучится. Да. Он пытается заставить человека увидеть себя в природе, в общении, в законах нравственности, которые даже без Христа существуют, вот, и человека призывают к покаянию за плохое не только верующие, но и неверующие. Бог стучится к неверующим, и там такая тоненькая грань между, вот как ты говоришь, этими переживаниями, а может, ее и совсем нет. Она лишь в том, понимаем ли мы, что это Бог к нам стучится, или не понимаем. Mm-hmm. Вот когда я закрываюсь от Бога и гневаюсь изо всех сил, а потом, вот в этот момент, это духовное переживание или не духовное? Да? Вот я закрылся от него. Оно связано с Богом? Да, я его пережил, потом мне будет, наверное, стыдно, но вот сейчас оно какое? Ведь оно же задействует ровно ту же физиологию, когда Бог ко мне обращается. Вот представляешь, Бог использует ту же физиологию, чтобы воздействовать на нас, как и другие, как и люди. Вот я тебе говорю что-то хорошее, тебе хорошо. Бог тебе говорит что-то хорошее, тебе хорошо. Одна и та же физиология.
Ведь Бог, смотри, Бог ну, может не говорить что-то хорошее, да? Он может обличать. Дух Святой может нас обличать. Может нам указывать на наши грехи, да? А нам бывает стыдно. Мы бываем в чувстве вины, иногда слишком долго бываем в чувстве вины, не можем ее преодолеть, да? И вот в этих моментах, когда ты вроде казалось бы уже должен, ты все сделал, ты извинился перед человеком, сделал все, что только можешь. А ты постоянно сидишь в этом чувстве вины, не можешь из него вылезти. Да? Просто потому, что ты считаешь себя как раз свой грешник бедный, правда, я таков, да, как поется в известном баптистском гимне. Да? Вот это переживание греха, это что? Если Христос тебя искупил, если Христос действительно хочет, чтобы ты двигался дальше. Да? Вот смотри, послание к Галатам, я как раз к этому.
Давай,
послание Галатам, это вторая глава, Павел писал Галатам, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Что значит «сораспяться Христу»? Это тема для целой передачи вообще.
Да, да, ты знаешь, она надуманная, мне кажется, как и надуманные мысли, которые вот если мы выхватим, если мы выхватим этот отрывок и вот эти предложения из всего, о чем пишет Павел Галатам, мы потеряем суть его. Мы придумаем новый смысл этому выражению. Вот давай я тебе... надо вот в контексте смотреть. Вот я тебе более перевод удачный прочитаю этого отрывка, и ты поймешь, что вот этот перевод, он действительно соответствует контексту. «Убедившись, с 19 стиха, благодаря закону в своем бессилии, я умер для закона, чтобы мне жить для Бога. Вместе со Христом я распят. И уже не я живу, Христос живет во мне. А та жизнь, какой я живу теперь во плоти, это жизнь веры в Сына Божия, меня полюбившего и предавшего себя на смерть за меня. То есть получается, что все время Павел говорит о противостоянии закона и вот попытке человека заслужить спасение. И вот и с одной стороны, а с другой стороны, это позиция, когда я принимаю уже сделанное Христом и живу свободно и выбираю вот эту, вот этот нравственный образ жизни благодаря тому, что уже сделано. Я не ищу спасения, то есть законом. Это две разные позиции. И здесь, когда Христос говорит о... ну, то есть не Христос, а Павел говорит... Здесь имеется в виду не в том смысле, что я живу уже верой в благодать Христа. Вот я не живу зарабатыванием, я живу верой. Но это очень интересный вопрос и очень интересный отрывок, потому что он отсылает нас тоже к эмоциям. Нами управляют эмоции. Наверное, это очень важный вопрос. Нами управляют даже не истины, а нами управляют эмоции. Что заставляет человека зарабатывать спасение? А что человека освобождает от зарабатывания спасения? Человека заставляет зарабатывать спасение неправильное представление о Боге, которое порождает страх. Страх заставляет меня трудиться изо всех сил. Вот я не такой, не соответствую его представлениям, не соответствую вот этим нравственным принципам, он меня не полюбит, если я не сделаю того, он меня не полюбит, если я не сделаю этого, я если не сделаю то, он меня осудит. Этот страх рождает неправильное представление о Боге, и это эмоции, рожденные в нас, и они заставляют нас зарабатывать спасение. А вот другие эмоции, когда Бог меня плохого полюбил, еще до того, как я повернулся к Нему лицом, Он меня уже любил. И вот эта эмоция, осознание того, что Он меня все равно любит, заставляет меня делать что-то хорошее, присмотреться к тому, прислушаться к тому, что он говорит, и пойти за Христом, потому что он уже меня любит, а не потому, что мне надо зарабатывать. Это освобождающая эмоция, так, радости, свободы, чувство освобождения. Вот эти вот столкновения двух представлений о Боге и выразились у галатов. И вот здесь вот Павел говорит: «Я надеюсь на благодать, а не на закон». Потому что человек, который испытывает страх, ему очень важно сделать определенные правила, определенные принципы, определенные, значит, законы. Вот просто вот, чтобы заглушить страх, я сделал это, все, я справился. Это тоже эмоции. Они рождены, они корнями уходят в Эдемский сад, и сейчас мало времени об этом говорить, как-нибудь обязательно поговорим. Но вот эта часть, которая опирается на закон, на традиции, на правила, она рождена страхом. А освобождение от страха дает возможность нам следовать за Христом свободно, в благодарность за то, что Он сделал, за то, что Он нас любит, а не зарабатывая Его любовь. Мы не боимся, мы свободны. Это потрясающе интересный отрывок, и он относительно эмоций тоже очень интересен.
Наше время подошло к концу. Кто же знал, что вопрос эмоций в большей степени, даже чем духовных переживаний, то есть вот что это для нас, какую роль они играют в нашей духовной жизни, вызовет такой отклик, да, потому что действительно, казалось бы, мы очень многое проживаем в нашей жизни со Христом, и вне эмоций нам очень сложно вообще что-то, ну, оценить, да, потому что эмоции помогают нам ценить хорошее, плохое, нам больно, страшно или хорошо, и мир в сердце, да, но на самом деле вот этот призыв Писания, да, которое мы читаем в Библии, мир Божий, который превыше всякого человеческого ума, соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе, может стать самым важным девизом сегодняшнего нашего эфира, действительно, и важная часть, что может помочь нам успокоить наши эмоции и прожить что-то вместе с Богом. конечно же, это молитва, когда мы приходим в присутствие Бога, когда мы успокаиваемся, когда много шумов внутри молитвы, и мы все их приносим Богу, это, и Бог помогает нам справиться. Большое спасибо, Петр, что ты сегодня был с нами. Большое спасибо, друзья, за ваше активное участие. Действительно, это очень важный оказался эфир. Мы каждый четверг говорим о том, как евангельские христиане смотрят на этот мир и что Бог нам говорит через Священное Писание. До свидания и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.